Познавательный журнал «Школа жизни.ру».
Алина Еремеева. Сколько нужно времени, чтобы адаптироваться в чужой стране? Записки иммигрантки.
Школа жизни.ру. Ответы на все вопросы.
Не секрет, что когда человек в силу тех или иных причин перебирается на жительство за моря и океаны, он проходит непростой процесс адаптации. У многих этот процесс начинается с этапа, который психологи именуют «медовым месяцем», то есть когда человек пребывает в состоянии эдакой эйфории. Все вокруг новое, много интересных открытий, радужных надежд, и он испытывает полный восторг от страны пребывания. У меня этот этап именно так и протекал, поскольку совпал еще и с настоящим медовым месяцем. После 5 лет жизни на две страны мы с моим нынешним мужем решили, наконец, официально оформить отношения и обосноваться в его домике в деревне на Нью-Йоркщине. Когда я приехала в США, стояло лето. Кругом была невероятная красотища. Чистейшие озера, водопады, изумительные природные парки, море цветов. Наш даунтаун чем-то напоминал мне Италию, озера Швейцарию. Виды, прямо скажем, не очень типичные для Америки. Я пребывала просто в щенячьем восторге. К сожалению, всему рано или поздно приходит конец. Наступила осень, и я затосковала. У меня было ощущение затянувшегося отпуска. Нагостилась уже, хватит, пора и домой. На самом деле, как утверждают психологи, месяца через 3 практически у всех иммигрантов от эйфории не остается и следа. И оказавшийся в непривычной среде индивид впадает в так называемый культурный шок. Он тоскует по родным и друзьям, по привычному быту, а осознание различий между культурами вызывает у него путаницу в ценностных ориентациях и резкое неприятие всего в чужой стране. На этом этапе многие не выдерживают и уезжают обратно домой. Я не уехала, хотя периодически закрадывалась такая мыслишка. Но было мне не сладко. Меня раздражало буквально все. Ритм жизни, стиль общения, еда, телевидение и так далее и тому подобное. Но человек ко всему привыкает, и если вы продержитесь где-то около года, то, скорее всего, потихоньку втянетесь в новое бытие, обзаведетесь кругом знакомых, а ваше отношение к стране проживания станет более позитивным и взвешенным. Здесь многое зависит от личностных особенностей, уровня образования, материального положения и многих других субъективных факторов. Я свободно владею английским, по природе любознательна и доброжелательна, что существенно облегчило мне процесс вхождения в новую среду. Вскоре я уже строчила вполне жизнерадостные мейлы своим московским друзьям о том, как мы праздновали День Благодарения, как я сдавала экзамен по вождению, как искала подходящую парикмахершу, о том, как на Рождество в нашем даунтауне устраивали костюмированное действие по сюжетам романов Диккенса, о своей свекрови, которая в 95 лет еще водила автомобиль, и о многом другом, о чем, возможно, еще поведаю вам, если будет время, желание и интерес со стороны читателей. Казалось бы, на этом процесс адаптации завершен. А нет. Оказывается, это только половина сказочки. Дальше новоиспеченный иностранец обычно отправляется навестить близких и друзей на родине. И вот тут-то его подстерегает такая коварная штука, как обратный культурный шок, который зачастую оказывается испытанием даже более суровым, чем шок от переезда в другую страну. Психологи объясняют это тем, что наша память нежно хранит застывшие образы той реальности, которая уже стала прошлым, а жизнь-то не стоит на месте. За истекшее время изменилось очень многое, в том числе и вы сами. Вы смотрите на все уже другими глазами, замечая на родине то, что раньше не замечалось, поскольку было привычным и обыденным. Мой обратный шок наметился уже в Шереметьево. Я не могла сдержать счастливой улыбки. Вот сейчас я наконец-то стисну в объятиях своих роднусиков. В таком блаженном состоянии я и подрулила к таможенному посту. «Здравствуйте!» – радостно выпалила я, продолжая улыбаться своей самой лучезарной улыбкой. В ответ таможенница подняла на меня тяжелый взгляд и хмуро буркнула: «Паспорт давай». Сразу вспомнила, что улыбчивость большинством россиян истолковывается как признак малохольности. В зале прилета в нос неприятно ударил резкий запах – смесь сигаретного дыма и туалетных ароматов. Этот запах ядреного курева преследовал меня потом повсеместно – в подземных переходах, в учреждениях, в электричках, маршрутках и так далее. В Америке курение давно уже не камильфо, даже своеобразный признак классовой принадлежности. Так накурено бывает разве что в пивнушках, где собираются реднеки. А поскольку, как вы понимаете, я не являюсь завсегдатаем подобных заведений, то отвыклась, знаете ли. Мой ехидный умишка сразу же подсунул ёрническую цитатку: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Потом мы долго тащились в пробках по слякоти московских шоссе. Стояла промозглая мартовская погода, все казалось каким-то страшно замызганным. Таковы были мои первые впечатления от встречи с родиной. Однако отмечала я все это каким-то вторым планом. Ничто не могло выбить меня из состояния непрекращающегося восторга. Я дома, и это главное. Но вот утихли эмоции от встречи с дорогими людьми, закончился обмен впечатлениями, отгулялись хлебосольные русские застолья, и вы вдруг с неприятным удивлением обнаруживаете, что вас тянет обратно. Об этом очень хорошо написано у Михаила Веллера. Просто мои ощущения. И лучше вряд ли получится их описать. Поэтому все же позволю себе процитировать. «Становится невыносимо. От дебильной медлительности кассирш и неприязни продавцов, от грубости равнодушия и простоты жульничества, агрессивной ауры толпы, где каждый собран за себя постоять». Тягучий налет серости на всем, и от этой вселенской неустроенности устаешь. Сам процесс жизни делается тебе труден, неизвестно от чего. И на вопрос «Ну как тебе Москва?» я мог ответить честно только одно. Ребята, в этой сверхгигантской куче дерьма оскорбительно и непереносимо все, кроме одного «но». Ребята, вы все здесь». Да, именно такие чувства я и испытывала к концу моего визита. Вернувшись и погрустив, что опять пришлось расставаться с родными душами, я как-то вдруг успокоилась и зажила обычной жизнью с ее насущными заботами, горестями и радостями. Теперь я как никогда отчетливо вижу как достоинства, так и недостатки и родной, и новой для себя культуры. Я люблю и Россию, и Америку, не идеализируя и не демонизируя ни ту, ни другую. Очевидно, достигла той самой финальной стадии адаптации, о которой говорят психологи, когда иммигрант приходит, наконец, к наиболее объективному восприятию своей новой родины. Я рассказала о личном опыте. Мне для полной адаптации потребовалось примерно 2 года, хотя у каждого иммигранта своя собственная история вживания в новую среду. Почитывая периодически, что пишут об Америке иммигранты из России, я заметила, что публика обычно сбивается в 2 антагонистичных лагеря. Одни в полном идиллическом восторге от страны свободы и демократии, другие яростно клянут американский тупизм, примитивизм и фастфуд. Истина, как всегда, где-то посередине. Мне кажется, что в выигрыше остаются те, кому удалось не скатиться в подобные крайности. Те, кто прошел последний этап адаптации, становятся счастливыми носителями 2 культур. И никакой политической, религиозной и прочей пропаганде, с чьей бы стороны она ни велась, не удастся уже превратить их ни в ура-патриотов, ни в оголтелых хулителей, ни в каких прочих фанатиков. А это дорогого стоит. На это и полжизни потратить не жалко.
школажизни.ру
Автор статьи «Сколько нужно времени, чтобы адаптироваться в чужой стране?» Записки иммигрантки Алина Еремеева. Текст читала Илона Тунка-Грошева.